Так, что хотел объявить, у девочки Маши пропал на той же лекции диктофон. Кто-нибудь не брал чужой диктофон после прошлой моей лекции? Что?
С желанием вернуть.
С желанием вернуть или с желанием познакомиться с хорошей девочкой. Вот. И то возможно. Вот. Ну так что? Нет такого героя? Или героини? Анонимно. Вот, возвращаюсь. Нет? В общем, первый, который вам понравился, вы знаете, положить можно, но если еще раз я его закрою книгу, и будет уже слышно. Итак, дорогие друзья, мы с вами, как я и обещал, начинаем уже разговор непосредственно о религии доисторического человека. Это тем более для нас важно, для нас, людей православных, что проблема доисторического человека сама по себе открытая проблема, и далеко не все среди христиан принимают вообще идею эволюции, идею того, что человек существует многие миллионы лет, что он меняет, то есть, что одни виды человека сменяются другими видами человека, сосуществуют друг с другом. То есть знание современной палеоантропологии, то есть науки о древнем человеке, и религиозное сознание многих наших соотечественников, да и вообще людей верующих, сильно разнится. Разнится по той простой причине, что в Священном Писании ничего не говорится о эволюции вообще, а уж тем более об эволюции человека. Все представляют себе, что Адам и Ева сотворены точно такими, какими их изобразил в Сикстинской капелле Рафаэль. И Неграна меньше. Или Мазаччо на изгнании Израиля. В флорентийской фреске. Вот. Между тем, мы с вами будем говорить, основываясь на данных науки. На тех данных, которые сейчас, безусловно, приняты научным миром. Конечно, там есть масса белых пятен, есть оговорок, есть неясности. Но я вам буду рассказывать вот эту научную канву. Потому что все остальное не имеет никакой цены. Но если я вам скажу, что все это чушь, ну и что? Значит, соответственно, вы выйдете из института с представлением, что все, чем занимается мировая наука, это глупости. Ну и в этом смысле просто между вами и остальной частью культурного мира будет лежать пропасть. Между тем, никто еще не сказал, что то, чего не сказано в Библии, то, что не описано в Библии, не существует. В Библии не описаны очень многие вещи. Например, нет в Библии квантовой механики. Нет в Библии даже теоремы Пифагора. Но трудно себе представить, что этих вещей не существует в наличии. В Библии ничего не сказано о китайцах. И австралийские аборигены оказываются за пределами интереса. Однако, как вы знаете, что в те времена, когда Моисей получал откровение книги Бытия, уже существовало китайское государство много веков, даже тысячелетий, и, по крайней мере, веков, и, безусловно, существовали уже много тысячелетий австралийские аборигены. Так что сам факт отсутствия ни о чем не говорит. Библия говорит совершенно, как я уже вам говорил не раз и еще раз повторю, Библия говорит о... это не энциклопедия знаний, скажем, древнего человека, и уж тем более божественных знаний. А Библия – это рассказ человеку о том, как ему надо спастись, как ему надо преодолеть смерть, разделение и собственную некачественность. Для этого, естественно, рассказывается, как эта смерть, разделение и некачественность вошли в мир. потому что если мы не знаем, как возникло, то сложно понять, как избавиться. Но рассказ о грехопадении или рассказ о сотворении человека ровным счетом ничего не говорит о физическом составе человека, о том, какой был у него объем мозга, насколько прямо он держался. Он говорит лишь о том, что человек ходил перед Богом, а потом захотел скрыться от него. А это могло быть с человеком совсем разным, даже как и мы все разные. Вот. Поэтому, что же касается абсолютных цифр, то, как вы понимаете, они исчислены, исходя из жизни патриархов, да, в книге «Бытия», и все эти годы имеют очень большую относительность. Очень большую относительность. Но легко это доказать на примере, уже более близком к нам, примере Авраама. Вы помните, что жене Авраама Саре было где-то под 70 лет, когда в нее страстно влюбился фараон Египта. Вы можете себе представить такую ситуацию? Там типа говорят. Фараон был Гарем. Он, естественно, имел много красивых молодых женщин. 70-летнюю старушку он мог влюбиться. Значит, соответственно, летоисчисление Сары иное. И ученые легко объясняют, какое. Там все связано с очередностью празднования того, что потом стало новолетием, то есть праздника Навруз. Но на самом деле это праздник обновления. И во времена Авраама он в Месопотамии праздновался дважды. Это всем известно. Соответственно, было сказано, что значит, она прожила столько-то Наврузов. Да? И, а более поздний автор, уже компилятор, собиравший Библию, он понял, что он столько-то навалить ему, соответственно, не столько-то лет. На самом деле она пережила ровно в два раза меньше. И в 35-летнюю женщину, как понятно, влюбиться можно. Фараон, даже искушенную женской любовью. И вот поэтому все эти даты очень относительны. Не в них смысл, не в них цель и суть. Понимаете, это вещи, имеющие другое значение, и о какое об этом мы будем говорить. Поэтому речь идет именно о научном, потому что открыто современной наукой понимание древнего человека. И, кстати говоря, вся проблематика 19 века – это именно проблематика борьбы науки, которая неправильно понимает данные Библии, и религиозного общества, которое неправильно понимает то, что они защищают. Понимаете? Именно поэтому 19 веку свойственна борьба верующих, клирикально мыслящих людей против научных представлений о творении мира. Но в 20 веке эта борьба становится для верующего мира, религиозного мира, маргинальной. Только потому, что мы были очень много десятилетий отсечены от древа развития мировой цивилизации советским государством. Только поэтому у нас законсервировались, в том числе и в религиозном обществе, представления начала 20 века со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Я позволил себе сделать это маленькое вступление, потому что неизбежно эти вопросы не будут заданы в перерыв кем-то из вас. Поэтому лучше об этом сказать всем публично. А 19 век действительно был веком, мы даже сейчас не представляем себе, в какой степени 19 век был веком богоборческим. Кстати говоря, вот вошло довольно много людей, уже ищут места, и я хочу задать еще раз вопрос. Никто не брал на прошлой моей лекции диктофон девочки Маши, желая его потом вернуть?
Нет, я сейчас скажу, что случилось с диктофоном. Он оставался здесь лежать, и его взял Павел, по-моему, который снимает.
А Павел, который снимает, исчез.
Я не думаю, что все здесь.
Нет, ну, после не значит из-за, это понятно.
Я предлагала отнести его вниз, он взял с тем, чтобы якобы отнести его вниз.
Но
на
лавке не оставляли.
Это ваш?
Черненький Соник.
Да.
Черненькая Соня.
Я хотела его взять и отнести, как бы вот его вниз.
Ну вот, дорогие друзья. Так что надо искать мальчика Пашу. Он перестал ходить снимать. Будет такой большой пушистый
бородой. Знаете, он еще у меня очень сильно спрашивал, написала ли я Ему нужен был как раз этот, была запись. Я говорю, ну вот.
Извините, я почувствовала, что диктофон компьютер без программ специальных не подключается. Я думаю,
ладно, друзья мои, все эти замечательные темы вы обсудите в перерыве. Но, по крайней мере, видите, ниточка уже найдена.
Спасибо большое.
Конечно, конечно. Теперь ищите на Царицынском рынке. Итак, мы даже до конца не понимаем, насколько в XIX веке общество было не таким, как сейчас. Сейчас мы не встретим, за исключением отдельных чудаков, в общем-то, открытого и такого фронтального богоборчества. Да, в поведении люди, естественно, далеки многие от Бога, да, многие не живут религиозной жизнью ни в малой степени, но вот такого богоборчества, как цели и идеи жизни, сейчас мы не встретим. Почти практически нигде, а уж точно в России. А 19 век весь был наполнен этим. Потому что как только, ну, сначала интеллектуалы эпохи Просвещения, потом французская революция, которая подняла это на щит, а потом, после французской, после наполеоновских войн, это стало все более и более разрастающимся культурным полем. Наука действительно складывается в 19 веке как антирелигия. Как антирелигия. И в пафосе борьбы с религией. Исключений, конечно, есть, их немало. Но в общий тон такой. Наука доказала, что Бога нет. Вот Макс Мюллер, наш с вами герой Макс Мюллер, в 70-е годы 19 века писал, говоря о ситуации в Англии, все-таки в одной из самых религиозных и не переживших атеистической революции, как Франция, стран Европы. Значит, 1870-е годы. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый квартал наиболее широко читаемые журналы теперь соперничают друг с другом в рассказах о том, что прошло время религии, что вера – это галлюцинация или инфантильная болезнь, что боги наконец-то заплачены и лопнули, как мыльные пузыри. Вот, собственно говоря, это реальная ситуация. Ситуация вот, со 140-летней давности. И поэтому отношение к религии уже не как к личной вере, а как к религии, как к факту, которому отдают свои души ну, практически все жители Земли, было тоже, естественно, негативно. И одним из важных доказательств того, что религия – это на самом деле мыльный пузырь или инфантильная болезнь, то есть детская болезнь, это проступит ясное взрослое состояние, когда человек уже не будет верить в сказки, в Бабу-Ягу и в Добрыню Никитича. Вот, что вот эта детская болезнь, она развеивается, когда мы узнаем, что на самом деле человека не Бог сотворил, а человек произошел от обезьян. На самом деле две эти вещи ровным счетом никак не противоречат друг другу. Потому что если признать то, что человеческая плоть подобна плоти животных, а это никто не может отрицать, она точно такая же, понимаете, у нас точно такие же клетки, точно такие же генетические, ну, очень похожие генетические коды, у нас такой же закон питания, размножения, как у всех, скажем, млекопитающих, кормление детей молоком. Вот, то есть совершенно очевидно, что человеческое тело – это тело обычное животного. Это обычного животного. Да, по-другому расположенное, имеющее несколько другой вид, но по сути своей это животное тело. И в этом смысле слова первой главы книги «Бытия», что «и взял Бог перст земную», да, и вдумал в нее дыхание жизни, и стал человек душой живой. Вот первая часть этой фразы, что перст земную, это как раз и говорит о том, что, понятно, это не просто вот глину, о чем прекрасно сказал Алексей Константинович Толстой, вы помните, да, его стихотворение о дарвинизме, где он говорит, а по мне, так шматок глины не важнее орангутанга. То есть происхождение человека от обезьян ничем не лучше, не хуже, чем от шматка глины происхождение, который взял Бог и слепил человека. На самом деле, безусловно, не о глине идет речь. И человеческое тело, человеческий организм – это животный организм. Другое дело, что в человеке есть не только животное. В человеке есть образ Божий. Но этот образ Божий – это нечто другое. Это не то, что, не то, что связывает нас с животным миром. И поэтому происхождение человека от обезьяны, в смысле телесности его, никаким образом не может противоречить идее творения Бога. Это, скажем, дополнение, это аспект этого творения, пусть спорный аспект, но ни в коем случае не принципиальное противоречие. А начало 19 века было именно временем, когда все эти вещи в лоб сталкивали друг с другом. В 1809 году выходит книга Жана Батиста Ламарка «Философия зоологии». В этой книге, в 1809 год, Жан Батист Ламарк французский мыслитель. Вы знаете, что у него есть теория происхождения Вселенной, тоже им разработанная. И на вопрос якобы Наполеона, а какое же место в создании Вселенной занимает у вас Господь Бог? А в концепции Бога для создания Вселенной я не нуждаюсь, отвечает Ламарк. Ну, это был человек революции, эпохи революции, хотя и не очень серьезный ученый. Его сверхзадача была доказать самому себе и миру, что можно обойтись без Бога и в творении человека, и в творении Вселенной. Для нас, конечно, важно творение, в данном случае, человека. Жан-Батист Ламарк совершенно умозрительно высказывает точку зрения, которую до сих пор транслируют многие школьные учебники. Это действительно философия. Он честно назвал свою книгу «Философия зоологии». Это действительно чисто умозрительная схема, ни на какой естественной научной базе в то время не основанная. Что высшие обезьяны, ну, человекообразные обезьяны, высшие обезьяны в какой-то момент и в какой-то ситуации могли встать на задние лапы, передними начать изготавливать орудия, обрести постепенно человеческие черты лица, и, в общем-то, из обезьяны превратиться в человека. Но вся проблема заключалась в том, что одновременно Кювье говорит о том, что были другие миры, были миры других существ, погибших, ящеров и так далее, тоже французские ученые, которые существовали и которых сейчас уже нет. Значит, соответственно, он подвергает сомнению идею творения. В том смысле, что все же сотворенное его до сих пор существует. Вот многое, что было, его уже сейчас нет. И Жан-Батист Ламарк, он говорит о том, что вот и древние люди, которые когда-то были, они погибли, их сейчас нет, но их потомки, они существуют на Земле. Вот именно поскольку это было высказано позиции, что идея происхождения человека от обезьяны доказывает, что на самом деле не было творения человека Богом, что человек это не образ и подобие Божие, а обычное животное, хотя, конечно, все прекрасно понимали, что не обычное животное человек. Вот эта идея, она воспринималась как антирелигиозная. И поэтому одни богоборцы, которые тогда было все больше и больше, восприняли ее с восторгом, а другие, защитники веры, восприняли ее как абсолютно возмутительную и безобразную. И между ними разгорелся спор. Поскольку наполеоновская Франция, которая, в общем, была наследницей революции, и, подобно нынешней России, внешне отошла от революционных ценностей, как и нынешняя Россия, но внутренне их продолжала, как и нынешняя Россия, поэтому у нас стоят Ленины, а не Николай II на всех площадях. Поэтому во Франции все это хорошо развивалось. Но в 15-м году, как вы знаете, революционная Франция, наполеоновская Франция, потерпела окончательное поражение от рук европейской коалиции, корсиканское чудовище, то есть Наполеон был сослан на остров сначала Эльба в 14 году, в 15-м на острове Святой Елены. И на этом как бы революционный первый замах закончился, началась реакция, а с ней и борьба с идеями Ламарка как богоборчества. Но внутренно, вот это в интеллигентном обществе Европы, этой мысли продолжали развиваться. И в 1847 году другой французский ученый, на этот раз практик и любитель, Жак Буше де Крефкер де Пер, начинает издание своего многотомного труда «Кельтские и допотопные древности». Обратите внимание, кельты сейчас это один из поздних индоевропейских народов, но, естественно, относительно германцев более ранние. И допотопные. Допотопные – это значит, которые существовали до Ноя. Вот настолько тогда еще, а это середина 19 века, еще были неразвиты, не поняты хронологические ряды культуры, развития человечества. Значит, в этом своем многотомном издании Деперт, который, в общем-то, является великим ученым на самом деле, он обобщает и собирает на своих страницах все данные о находке древних грубых каменных и костяных орудий в Европе. Особенно орудий, найденных в нетронутых слоях, то есть неперекопанных слоях, значит, лежащих там, где их оставили многие тысячи лет назад. И особенно среди этих орудия, найденные вместе с костями животных, которые сейчас в Европе не живут. Или слишком теплолюбивых, типа тапиров, слонов, жирафов, или же, наоборот, полярных животных или вымерших, типа пещерных медведей, мамонтов, шерстистых носорогов, северного или большерогого оленя. Буше де Перт даже предлагает первую такую вот стратификацию находок. Он разделяет находки орудий по виду орудий на три периода. Орудия эпохи пещерного медведя, это самые древние. Орудия эпохи мамонта и шерстистого носорога. И самые близкие к нам орудия эпохи полярного оленя, который, понятно, сейчас водится только в Лапландии, а когда-то водился по основной части Европы, значит, было холоднее. Помните того самого оленя, на котором Снежная королева ездит? Вот. 20 лет понадобилось Буше де Перту, чтобы доказать верность своей стратификации и своих находок. И в 1859 году британское королевское общество, британская академия наук на самом деле, оно называлось, просто в Англии нет академии наук, там королевское общество. Британское королевское общество признает к тому времени завершенный пятитомный труд де Перта верным и научно-классическим трудом. Несколько английских видных ученых пишут положительные рецензии на этот труд, а потом английский ученый Чарльз Лоэль пишет книгу, издает ее в 1860 году, уже чисто научная книга, «Геологические свидетельства древности человека». Но речь идет только об орудиях. важно то, что, понимаете, опять же, ведь в Библии нигде не говорится о том, что когда-то люди не умели выплавлять металла, а потом, через много тысячелетий или веков, научились выплавлять металл. Там все это как бы совсем рядом. Там уже потомки Каина становятся кузнецами, как вы помните. То есть речь идет о одном, двух, трех поколениях. Вот. На самом же деле, уже вот в эпоху Депелта и Лоэля, европейский научный мир доказывает, что эпохи металла, которая тоже, кстати, была неоднородна, потому что она сначала была эпоха бронзы, эпоха меди, эпоха бронзы, потом эпоха железа, а потом эпоха стали, а ей предшествовал огромный период эпохи камня. И эта эпоха камня называлась, начинает делиться на, сначала на эпоху обтесанного камня и отшлифованного камня, это предложение тоже Депелта по виду орудий, а позднее уже английский ученый лорд Лебок предложил его делить на, в зависимости от отношения к сельскому хозяйству, эпоха древнего камня, палеолита, и эпоха нового камня, неолита. Вот, в эпоху неолита, уже, как предложил Лебок, это до сих пор всем принято, существует сельское хозяйство, то есть имеется то, что называется производящая экономика, в которой мы сейчас все живем. То есть мы сами производим себе пищу и другие ценности. А эпоха палеолита – это эпоха собирательства и охоты, то есть эпоха присваивающей экономики, когда человек присваивает у природы, но не производит сам продукты питания. Да? Он там собирает ягоды, корни, убивает диких животных, но сам их не разводит и сам земледелием не занимается. Вот, собственно говоря, таково деление было в 60-е годы древности. Но все говорили, да, вот орудие, да, это, собственно, даже не вызывало особых возражений, и даже у религиозных людей, ну да, там технология меняется, все знают, что она меняется, все знают, что в эпоху Гомера сражались медным оружием, а не железным, поэтому могло быть когда-то и каменное. А вот, ну а человек-то какой? Значит, люди нерелигиозные были одержимы идеей найти переходное звено обезьяны человека, то есть того, кто от обезьяны еще не превратился до конца в человека, но уже перестал быть вполне обезьяной. А религиозные люди говорят, что такого нет, потому что человек сотворен сразу совершенно богоподобным существом. И вот поэтому совершенно особое значение имела находка, сделанная в 1856 году. В 1856 году немецкий учитель Иоганн Карл Фульрот, видите, когда что-то очень хотят найти, всегда находят. Потому что, конечно же, кости древнего человека находили и раньше, потому что на них никто не обращал внимания. Ну, кости и кости. Никто их там не исследовал, например, похожи, не похожи. В 1856 год. Значит, школьный учитель находит даже не он, находит его ученики в долине реки Дюссель, вы знаете реку Дюссель по названию города Дюссельдорф, да, в Германии. Вот, Дюссель – это приток Рейна, и в том месте, где он впадает в Рейн, там долина, которую называют долиной Неандер. Вы уже догадываетесь, кого он там нашли в связи с этим. Конечно же, потому что Неандерталец – это Неандерталь, да, долина Неандер, по-немецки Таль долина, Неандерталь. Долина Неандер. Вот, значит, там того самого и нашли. Дети в каменоломнях обнаружили какой-то скелет, и зная, что их учитель увлекается старинными костями животных, там, вот, Вот, и вообще большой свободомысл вообще в Германии, особенно в Рейнской Германии, которая была под, довольно долго под властью французов в эпоху революции, там очень распространилось тоже такое вот французское вольнодумство, соединенное еще с идеей борьбы за объединение Германии против Франции. Такие вот вещи бывают. Вообще очень интересно смотреть все эти научные вещи в историческом контексте уже современной Европы, но это особый все разговор. Итак, они принесли эти кости или там позвали Фуллеротца посмотреть эти кости. Тот сразу понял, как человек много этим занимавшись, что это кости человека, но явно не современного человека. Чтобы в этом было окончательно все убедились, он их показывает своему другу, патологоанатому из Бонна, Шафгаузену, который подтверждает, что да, это действительно кости не современного человека, древнего человека. И даже в следующем году, в 1957 году, в Бонне на съезде немецких патологоанатомов делает специальный доклад о находке ископаемого человека, древнего человека в долине реки Неандер. В 1860 году, да, в 61-м, простите, в 1861 году английский ученый Кинг, английская наука тогда считается самой передовой и самой объективной, английский ученый Кинг уже описывает новую эту находку как Homo neanderthalensis, то есть человек неандертальский. Homo, вы понимаете, по латыни человек. Человек неандертальский. То есть не homo sapiens, не человек современный, человек разумный, другой вид homo. Уже описывает как особый вид. Эта находка вызвала, естественно, очень мощную контрреакцию. Потому что для людей религиозных, клерикальных, я бы сказал, мыслящих, находка человека другого вида, да еще, ну, явно с большими, как тогда считали, следами обезьянности, можно сказать. То есть у него более толстые кости, вот выступы на суставах локтевых и коленных, и бедренных больше, что говорит о том, что там крепились более мощные мышцы, он очень сильный был человек. Вот. Было там, судя по затылочному валику черепа, очень мощные мышцы шеи. То есть шея была такой толстой, массивной. Все это по тогдашним оценкам говорило о том, что вот это говорит, переходное звено. Это еще не современный человек, это его предок, это такой обезьян, ну, уже превращающийся в человек. Такой дядя-обезьян. Да? Вот. И поэтому, естественно... Что, простите?
Знаю, что это правда.
И поэтому такие вот религиозно мыслящие люди сказали, что да ну что вы, это никакой не ископаемый человек, никакая не переходная модель, никакое не переходное звено. Это обычный человек. Обычный человек. А все, что он такой странный, это, наверное, потому что это русский казак. Он говорит, во время, вы помните, что в 1814 году был так называемый заграничный поход русской императорской армии, да, освобождение Европы от Наполеона, который закончился освобождением Парижа, или взятием Парижа. Вот. И вот это, говорит, во время этого похода, они действительно, русские войска, проходили эту долину Рейна, вот, значит, какой-то казак, наверное, перепился, там, свалился в эту пещеру, ну и там вот за, сколько там прошло, 30 лет, вот он, значит, вот так вот и превратился в такой скелетик. Но это довольно легко было опровергнуто, значит, поэтому с нашего великого народа это обвинение не снято. Дело в том, что кости окаменевшие, окаменение костей, то есть замещение костной ткани известковыми веществами, когда они становятся тяжелыми, вот, ткани, оно происходит за несколько тысячелетий. Оно не может, за 30 лет ничего такого произойти не могло. Ну, тогда сказали, что это, да, это какой-то там примитивный народ эпохи там Юлия Цезаря, эпохи кельтов, вот какой-то такой, вот, значит, окаменел скелет, да, за 3000 лет. Но, тем не менее, конечно, это обычный человек. Значит, этот спор в какой-то момент была поставлена в нем временная точка, когда в 1862 году 1872 году в качестве последнего эксперта этот скелет должен был исследовать самый знаменитый патологоанатом Европы Рудольф Вирхоф, немецкий профессор, берлинский, прусский профессор. Но дело в том, что Рудольф Вирхоф был действительно великий ученый, но он был глубоко верующий лютеранин. Он был благочестивый человек. И вот тут столкнулась его христианская совесть с его научными представлениями. Он не мог просто объявить, что это ископаемый человек. Он сам себя убедил, такие случаи бывают в науке. Он сам себя убедил, что это действительно обычный человек. Но он-то специалист видел, что кости все другие, что очень много аномалий. И он же сказал, что это был человек, который был с детства болен рахитом, а потом еще в старости был болен подагрой. Его так всего перекривило, что вот он такой вот бедный и получился. На какое-то время споры затихли. Ну, рахит и подагра, ну и ладно. То есть ясно, что это не обычный человеческий скелет, это он признал. Но вот это результат таких тяжелых болезней этого бедолаги. Вот. Однако в 1887 году, видите, развивалась вот эта научная борьба, в пещере Бек-Орош, в Бельгии, недалеко от местечка Спи, в Арденнах, Бек-Орош, три ученых, два француза и один англичанин, во время уже научных раскопок, нашли сразу двух таких людей, больных подагрой. Вот. И, кроме того, вместе с ними нашли и каменные орудия, которые еще с эпохи Деперта определяли как орудие времени пещерного медведя. Да и нашли и сами кости пещерных медведей, вместе с костями этих людей, все вместе. Совершенно очевидно, что эти несчастные люди жили явно вместе в эпоху пещерного медведя. То есть очень давно. Когда еще тогда не знали, но очень давно. Вот. Таким образом, спор о неандертальце как о ископаемом человеке, древнем ископаемом человеке, был решен. Был решен. Он был. С этого времени уже споры о том, чтобы неандертальца не было, исчезли. Ну а к сегодняшнему дню имеются находки уже тысяч скелетов неандертальца, и поэтому повсюду от Узбекистана, неандертальец вообще, надо вам сказать, он жил не во всем мире. Это он жил от Узбекистана до Англии и от Марокко до вот, Палестины и Ирана на юго-востоке. Так вот, с этим все ясно. Ну и, естественно, ликовали после находки в Бек-Орош, ликовали враги религии, потому что понятно, что такой вот человек, такой не человек, хотя внешне вроде почти человек, но, конечно, не может это дикое существо, жившее вместе с пещерным медведем, быть человеком религиозным, а тем более образом подобием Божьим. Неужели образ подобия Божьим вот это существо? Нет, конечно, это же обычная обезьяна, постепенно превращающаяся в человека. Поэтому прав Ламарк, что человек произошел от обезьяны, а религио-библейская концепция, как они объявляли, постановлена. Действительно, было сложное время для защитников Библии. Одни говорили, что все равно продолжали утверждать, что это находки не того времени, что это на самом деле обычные люди. Другие вообще говорили, что это фальсификации. Третьи их предпочитали просто не замечать. Но жизнь развивалась еще более причудливо. В 1907 году немецкий ученый Отто Гаузер находит на берегу французской реки Везеры в Южной Франции первое захоронение неандертальца. А если захоронение, то значит религия. Понятно, что просто так не хоронят. Тем более там захоронение в ритуальной позе и так далее. Об этом будем говорить позже. Но тут же возникло контрсуждение. Контрсуждение о том, что вот видите, они же верующие люди, они религиозные люди, такие же, как и мы. Вот в это время разделило европейское человечество надвое. и в научных журналах появлялись совершенно удивительные картины, одной из которых свидетелями вы можете быть все, зайдя в исторический музей и посмотрев на картину Васнецова «Доисторические люди». Вот Васнецов придерживался при всей своей, при всем своем, наверное, благочестии, да, если он рисовал иконы, придерживался точки зрения, что древний человек был абсолютно дикое, там, обезьяноподобное существо, так он их и нарисовал. Они там, помните, людоеды, там, кто-то кого-то в кусты тащит с явно преступными намерениями. Вот, в общем, такая, как, вот, прямо Спенсер, да, Спенсер, там, это самое, промискуитет, то есть случайные половые связи, людоедство, в общем, жуть вам нравится. Кстати, ничего подобного никогда человекообразные обезьяны не творят. Ни одна человекообразная обезьяна не съела еще ни одной себе подобной. Вообще не все это военные существа. Вот. И во-вторых, то пойди, подлезь к самке другого самца, он тебя убьет. Вот. Поэтому там у них гаремная семья, очень строгая, и никаких там этих самых, там не пошаришь, как говорится, никому со стороны. Вот. Поэтому все эти домыслы, это чистые домыслы, даже изучая жизнь высших приматов. Понимаете, не говоря уже о том, что по нескольким костям скелета, даже по целому скелету, судить о том, как жили неандертальцы, конечно, совершенно невозможно. Это чистая, чистая фантазия того же Васнецова. И таких картин было много на Западе. Но были совершенно другие, особенно в Англии. В Англии очень обрадовались тому, что было верующее общество. Наш прокурор Константин Петрович Победоносов ведь очень любил отдыхать именно в Англии. Есть только два места отдыхать. В Зальцбург, очень религиозное, части Австрии, да, вот Зальцбург, бывшее архиепископство, и на остров Уайт в Великобритании. И тоже там вот его письма, они полны восторгов по поводу английских проповедников, которые на каждом шагу там и от всего сердца проповедуют Евангелие, рассказывают правду Божию, все кто хочет их слушать. А кто-то хочет всегда слушать, что ж хорошо. Вот. Так вот, в Англии появляются в журналах, наоборот, картинки совершенно другого содержания. Значит, ну, конечно, пещера, куда деваться. Но такая очень культурная пещера, аккуратная, похожая на большой каминный зал коттеджа. Вот, в нем что-то горит, аккуратно огонь. На каком-то там деревянном стуле, покрытом шкурами, сидит, значит, в хорошо сшитых шкурах, такой седобородый дедушка, очень приличного англосаксонского вида. Рядом с ним стоят такие очень хорошие, вымытые, тоже в очень аккуратной шкурке одетые дети. И они, значит, смотрят на дедушку, а дедушка что-то там пальцем показывает в небо, значит, в потолок пещеры. Вот, значит, такая, видим, дочь этого дедушки, такая красивая, молодая английская женщина, шьет там что-то, слушает тоже. Так, в общем, такая вот идиллия, понимаете, религиозной, благородной жизни неандертальцев. То есть вот мир разделился. Я специально в современном журнале «Antiquity» одном целая статья об этих спорах с иллюстрациями из этих журналов начала 20 века. Но поскольку с неандертальцем не очень получалось, и даже до того, ясно было, по крайней мере, что это человек. Потому что никто не усомнился, даже с эпохи Кинга, вот с 1860 года, что это все-таки человек, поэтому Homo neanderthalensis. В настоящее время, забегая вперед, могу сказать, что генетический анализ неандертальца уже доказал окончательно, что это другой вид человека, что это не подвид. Из него не появился Homo sapiens. Это другой вид человека. Это Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Это два разных вида, ну, Homo человека. Да. Поэтому с вот этим пропущенным звеном, которое было бы обязательно и обезьяной, и человеком, с ним неандертальцы проблему не решит. А между тем, в 1868 году большой друг и такой садумник, если использовать украинское слово, садумник Дарвина, Эрнст Геккель, он опубликовал книгу «Естественная история сотворения мира». Ну, тоже, видите, человеку никак не мог никак успокоиться. Сотворение мира должно быть естественным. Вот. И вот в этой своей естественной истории сотворения мира он как раз и ясно писал, он взял теорию Дарвина, ведь теория Дарвина на самом деле совершенно невинна с точки зрения религии. И то, что на нее там ополчаются, там, скажем, какие-то ура-консерваторы американские, протестантские, это только от их невежества. Потому что теория Дарвина заключалась только в том, что животные приспосабливаются под среду обитания. И он доказывал это на галапагосских вьюрках. Но вот поскольку, значит, на Галапагосе там каких-то насекомых нет, а какие-то есть, которых не было на континенте, попавшие занесенные ветром на Галапагосские острова маленькие птички-вьюрки, у них там изменилась форма клюва, ну, чтобы доставать из-под коры там, тех насекомых, какие есть, а каких нет, зачем тогда? И клюв изменил свою форму. Понимаете? Или, например, там птица дронт, большой голубь, оказавшаяся на Маврикии, на острове Маврикии, их потом благополучно всех истребили, потому что вкусные и безобидные. Вот. Она перестала летать. У нее редуцировались крылья. Там не было хищников на острове Маврикии. Поэтому эти голуби многие тысячелетия живя там совершенно только среди черепах. Там черепахи, да, вот эти голуби. И они, значит, утратили способность к полету. Вот на подобных примерах Дарвин доказывал, что животные изменяются, приспосабливаясь под среду. Ничего, как вы понимаете, антибиблейского в этом утверждении нет. Это интересный научный факт. И все. А вот Эрнст Геккель, он, естественно, решил развить теорию Дарвина до полной генерализации. Он сказал, что вообще весь мир существует эволюционно, и, соответственно, человек тоже эволюционирует от обезьяны. Если Ламар говорил о том, что человек произошел от обезьяны, то Эрнст Геккель именно говорил об эволюции, о постепенном развитии обезьяны в человека. Но есть постепенное развитие, и он говорит, вот смотрите, есть обезьяны, там какие-нибудь мартышки, павианы, а вот уже потом горилла, шимпанзе, они же намного более близки к человеку. На английском языке это ведь даже два разных слова. На английском языке обычные маленькие разные дурацкие обезьянки называются манки, а человекообразные обезьяны, да, называются apes, то есть другое слово, там два разных слова. Вот. Вот, говорит, видите, эволюция же происходит. А люди тоже, вот неандерталец, а вот же и человек, ну им говорят, ну помилуйте. Ну неандерталец человек, там горилла обезьяна, а посередине-то ведь ничего нет. И вот какая же эволюция тогда? Вот найдите мне вот это. И вот, значит, Эрнст Геккель говорит, необходимо найти missing link, потерянное звено. Вот то потерянное звено, которое соединяет обезьяну и человека. Вот один умный человек сказал, другой умный человек решил сделать. Этим умным человеком был Эжен Дюбуа, голландский торговец, коммерсант, но в то время многие люди, не бывшие профессиональными учеными, делали великие открытия. И, кстати говоря, люди торговли в том числе. Вспомните замечательное открытие Шлимана, да, открытие Трои. Открытие Микет, открытие вообще цивилизации второго тысячелетия греческой, тоже торговец. Кстати, к нашей радости торговавший в Петербурге, бывший, хорошо знавший русский язык, вот это шли. Так вот, Эжен Дюбуа, молодой человек, коммерсант, видимо, человек энергичный, вот, он решил вот найти это мысль. Такие же горячие головы, как и он, которым он обсуждал эту проблему, наверное, добрую кружечку певца голландского при этом выпивал. Они, значит, его окончательно убедили, что поскольку современные человекообразные обезьяны живут в тропиках, то, конечно же, и тот человек древний тоже, скорее всего, жил в тропиках. Вот, потому что там теплее и лучше. Тропики, самые доступные для голландца, это были, естественно, Нидерландская Индия, это нынешняя Индонезия, колония Голландии. Туда не надо было брать виз, туда можно было легко голландцу поехать. И он туда отправляется. Он отправляется на самый тропический остров, на Суматру. И отправляется туда в 1887 году с твердым намерением найти вот это потерянное звено. Найти того, кто и обезьяна, и человек. А поскольку вы все уже немножко учите греческий язык, вы знаете, что обезьяна-человек будет в переводе на греческий язык, это петекантроп. Питак антропос. Питак обезьяна, антропос человек. Так что найти пятикантропа. Слово это и придумал Жан Дюбуа. На самом деле греческое, тоже греческий знал. Вот. И он сначала ищет на Суматре он ничего не нашел, перемещается на остров Ява. Как в известном анекдоте, ближе к фонарю. Помните, да, этот анекдот, когда? Нет? Когда человек под фонарем что-то ищет, к нему подходит другой, говорит, слушай, что ты ищешь, может тебе помочь? Да я вон там, вот, видишь, вот потерял диктофон. А говорит, а почему что ты потерял там, а ищешь здесь? А здесь светлее. Вот. Простите, Маша. Так вот, я бы был более населенный остров, там не было людоедов, там была вполне цивилизованная жизнь. И коль на Суматре не получилось, он решил перебраться на Яву. И самое удивительное, самое поразительное, нашел-таки в 91-92 году нечто. Он нашел на, около местечка Триниль на восточной Яве, Триниль, на берегу реки Соло, нашел верх черепной коробки и несколько костей человека или человекообразного существа, намного более архаичного, намного более примитивного, чем неандерталец. По этим нескольким костям он с радостью написал целую книжку. И так ее и назвал. Она вышла в 1894 году. «Пятикантроп. Обезьяна-человек с острова Явы». Экспедиция 1907 года по находкам животных, которые вот в этом же слое, что и найдены пятикантроп, и по находкам других костей аналогичных, потому что были найдены аналогичные кости пятикантропов других, определило, что это существо жило, его так называют яванский человек, явантроп, вот это существо жило 500-600 тысяч лет назад. Однако в конце 1920-х годов новая экспедиция фон Кёнигсвальда на Яву не только нашла новые останки этих товарищей, не только обнаружила, что скорее речь идет о не 500, 600, а 700, 800 тысячах лет, но и уже по всей сумме костей фон Кёнигсвальд доказывает, что это, хотя и очень примитивный, но, опять же, человек. Это никакой не обезьян, человек, человек. И поэтому пятикантроп слово больше с конца 20-х годов не употребляется, иначе как в ругательном смысле друг к другу современными людьми. Вот, потому что оно не соответствует научным фактам. И по решению ученых, вот это существо, древнее существо, а, кстати, в это же время, когда Кёнигсвальд находит новые останки этих существ на Яве, в это же время китайский ученый Пэй Вэн Джун, в 50 километрах от Пекина, в местечке Джоу Коудян, то есть белая глина, Джоу Коудян, в местечке Джоу Коудян находит пещеры, в которых жили вот эти существа на протяжении сотен тысяч лет. Одной-двух сотен тысяч лет. И, кстати, пользовались огнем. И вот сумма находок приводит к тому, что уже с начала 30-х годов вот это существо именуют Homo erectus. Человек прямоходящий. Homo erectus, уже никакой не обезьян. Homo erectus это более примитивное существо, чем неандерталец, жившее намного раньше. Неандерталец жил самое раннее 300 тысяч лет назад. Основные находки это 200-150 тысяч лет назад. А это вот, видите, 600-700 тысяч лет назад, а то и 800. Вот, существо маленького роста, с небольшим объемом мозга. У Homo erectus объем мозга где-то 1100 кубических сантиметров, а у современного человека в среднем 1500 кубических сантиметров. Не надо, впрочем, особо заниматься лопыхательством по поводу этих несчастных существ. У некоторых людей, например, у писателя Анатолия Франца тоже 1100 кубических сантиметров мозга, вот, объема. В то же время у неандертальца мозг 1650 кубических сантиметров, значительно больше, чем у современного человека. Однако вы. Вот, поэтому все в мире не так просто. Так вот, современная наука считает, что Homo erectus это был первый вид Homo, а это другой даже род. То есть, если неандертальц, современный человек, это разные виды одного рода Homo, то Homo erectus это другой род другой лоб. Ну, вы знаете, как вообще, вот я вижу, что на некоторых лицах смущение. Вы знаете, что как вообще в биологии, ну, учили в школе, это правильно, что есть, ну, есть, естественно, класс, да, есть тип животных, есть класс, класс, да, значит, млекопитающие, вот, есть семейство, 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 ну, в данном случае для нас не кошачьи, я понимаю, что кого-то именно это заботит. Но нас, в общем-то, интересует так называемые хоминины, то есть человекоподобные. В это семейство человекоподобные входят два подсемейства. Подсемейство низших приматов, обезьян. Есть еще подсемейство лемуров, но это ладно, не буду вас путать. Подсемейство низших приматов, обычных обезьян, и подсемейство высших приматов, хомине. Значит, скажем, назовем их человекообразные. Вот в человекообразные входят высшие обезьяны, эйпс, горилла, шимпанзе и орангутанг, и homo sapiens. Но вот в род Homo вместе с Homo sapiens входит Homo neanderthalensis. А другим родом подсемейства человекообразных является Homo erectus. Понимаете? Теперь ясно? Ясно. Хорошо. Вот. Считают, что Homo erectus это первые человекообразные существа, которые вышли из Африки, потому что сейчас общепринятая точка зрения науки, что человек, его древнейший человек, появляется в Африке. В Африке. Насчет древнейшего человека вообще интересно, ребята, потому что открытие буквально вот уже второй половины этого десятилетия, то есть 6-7 годов, новые открытия в Африке, они говорят о том, что произошло вот некое странное явление. Примерно 2,5 миллиона лет назад древние люди, человекообразные практически исчезли. Осталось их очень немного. И вот 2,5 миллиона лет назад началось как бы новое размножение человека. Современные генетики, палеогенетики называют это эффектом бутылочного горлышка. То есть сначала было много, потом все сузились, и потом стали опять, как бы выливаясь из бутылки, расширяться. Вот вылился из бутылки именно Homo erectus. Примерно он начинает 1,6 миллиона лет назад расселяться по всему миру. Во Франции, в местечке Шилок, найдено пребывание, вот совсем недавно найдено пребывание Homo erectus, ну, по-простому, пятикантно, да, найдено пребывание Homo erectus 1,5 миллиона лет назад. Однако и это не самое древнее. Да, Homo erectus активно уже использовал орудия труда, каменные, деревянные, из кости, и пользовался огнем. Что очень важно. И разводил огонь и пользовался огнем. То есть это был на самом деле самый нормальный человек, только очень отличающийся от нас по внешнему виду. Однако до Homo erectus теперь ученые определяют еще более древнего человека. Вот древний человек, который вот непосредственно существовал в Африке, вот выйти из этого бутылочного горлышка, но не расселившись за пределы континента. Он существовал 2,5-1,5 миллиона лет назад. Это Homo habilis, человек умелый, еще более примитивное существо, но уже пользовавшееся орудиями труда, достаточно широко, искусственными орудиями. Достаточно широко. Основное место находок Homo habilis и его как бы жизни постоянные, это Олдувайское ущелье в современной Танзании. В современной Танзании, Олдувай. На берегах реки Серенгети. Серенгети. Там Лики, такой знаменитый антрополог Лики, вот нашел стоянку Homo habilis. И все признаки человеческого существования этого существа, искусственные орудия, хижины, ну, естественно, от хижин остались круги камня, они круглые были хижины, их строили из дерева, из веток, но опора была камни, вот эти круги камней с обходом, они остались до сегодня. Вот, это 2,5 миллиона лет назад. Но и это еще, да, если мы с вами, дорогие друзья, вот чтобы вот эти все огромные цифры, 2,5 миллиона лет назад, вот если мы себе представим на минуточку, что от Олдувайского ущелья 2,5 миллиона лет назад до сегодняшнего дня это одни сутки, 24 часа, то государственность и письменность человечества, которая появилась, как вы помните, в 4-м тысячелетии Рождества Христова, это последние 3 минуты перед полуночью. То есть до государственности и письменности человек прожил 23 часа 57 минут. И государство и письменность возникает за 3 минуты до полуночи. А открытие Америки Колумбом за 17 секунд до полуночи. Вот таковы временные сроки. Колоссальные. Чтобы совершить цивилизационный рывок, в котором мы сейчас с вами находимся, человечеству пришлось готовиться бесконечные, даже миллионы и сотни тысяч лет. Но даже и это, дорогие друзья, еще не конец. Дело в том, что современные ученые на основании отдельных находок и генетических исследований достаточно решительно говорят, что разделение человекообразных обезьян, вот apes, и древних людей произошло примерно 4 миллиона лет назад, то есть до бутылочного горлышка, задолго. В Африке, все это происходило в Африке. И тогда, значит, возникает вот круг существ, которые сейчас называют австралопитек, южная обезьяна, австралопитек. Вот австралопитек 4 миллиона лет назад. Вот чем дальше, тем больше ученые говорят, что уже австралопитек пользовался орудиями. И был прямоходящим существом. Предшественник и человекообразных обезьян, горилл, шимпанзе и орангутангов, и австралопитека, это рамопитек, то есть обезьяна рамы, как его назвали, ну рамы, герой индийского эпоса, обезьяна рамы, который жил 6-8 миллионов лет назад, и от которого, собственно, от которого и произошли два эти вида существ, потому что у человекообразных обезьян и у людей очень близкий генетический код. Но интересно, что если австралопитек развивается, то человекообразные обезьяны, горилла, шимпанзе и орангутанг не развиваются. Или же, как считают другие ученые, и те были когда-то австралопитеками, но одни остановились в развитии и даже деградировали, потому что многие элементы человеческой социальной организации есть у высших обезьян. А другие дали развитие дальше. Проблема научная заключается в том, что переходных звеньев нету до сих пор. Нет переходного звена между австралопитеком и homo habilis. Нет переходного звена, не найдено, между Homo habilis и Homo erectus, хотя здесь есть предположительные находки. Совершенно точно нет переходного звена между вот всеми этими Homo erectus и уже настоящими Homo. И, наконец, между неандертальцем и современным человеком тоже нет переходных звеньев. И можно сказать наверняка, что от неандертальца современный человек не произошел. Что он произошел как-то иначе. Но поразительный факт, к сегодняшнему дню уже безусловность, что, по крайней мере, неандерталец абсолютно наверняка, и Homo erectus, скорее всего, был человеком религиозным. То есть религиозное чувство, религиозное представление не связано непосредственно с Homo sapiens sapiens, то есть не связано с человеком, нарисованным Рафаэлем в Сикстинской капелле. Вот это одна из проблем и одна из загадок наук. Но что касается всех разговоров, а их любили вести, особенно советские ученые, а до этого европейские ученые в начале 20 века, что физический состав и структура мозга неандертальца и пятикантропа говорит о том, что он не может быть религиозным человеком, на это абсолютно резонно заметил известнейший швейцарский, крупнейший швейцарский палеоантрополог Карл Нарр, который в своей статье «Палеолитическая религия» в энциклопедии религии Мерчелиады, «Палеолитическая религия» написал: «Никто еще не смог с определенностью сказать, какие размеры и структура мозга необходимы для развития религиозных представлений». Я думаю, что это очень важное замечание. Ну а о том, как это замечание реализовывалось в жизни древнего человека, об этом поговорим на следующей лекции. Спасибо. Помолимся.
И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова росшую, сущую Богородицу тя величаем.
Андрей Борисович, вопрос.
Да.
Почему сейчас?
Братья и сестры, не разбегайте, то, что в совете остается здесь в актовом зале.
От малого знания, и большого знания, эти вещи читают.
Так, уважаемые товарищи студенты, не разбегайте, кто представляет совет факультета, остается здесь. А вот дед Геннадий подойдет, не расходится.
Говорят, что подается.
Скажи мне раньше об этом, я бы не поверила. А кто стоит? Лучше
изучение происхождения человека. Кому еще что подписать?